вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, о чем мы будем сегодня говорить?
Да, впрочем, как и всегда, о разводах, о разделах имущества, об алиментах, спорах о детях и обо всем другом, что принято называть семейными спорами.
Чудесно. Для этого все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть. Трансляция у нас идет в Телеграме. Заходите, смотрите. Радио «Говорит МСК». Телеграм-канал. Николай, вот вопрос от 796-го. Значит, приватизация была в 90-х годах на четверых человек. А затем родились близнецы. В приватизации не участвовали. Сейчас им уже взрослые люди. Имеют ли право они приватизировать сейчас? И могу ли я завещать эту квартиру, которая она осталась одна собственница, не собственница, а в приватизации участвовала, своим внукам?
Так, я слышу здесь два вопроса. Начну с простого. Завещать, конечно, можно. Участвовать в приватизации, поскольку она уже состоялась, задним числом, постфактум, конечно же, нельзя.
Нет, не в этой квартире, а в какой-нибудь другой, наверное, может быть, она имеет в виду.
А если они родились уже после того, как приватизация состоялась, видимо, у них уже по возрасту они не проходят, и нет права на жилье в порядке социального найма, чтобы его можно было приватизировать. Здесь сходу на этот вопрос ответить нельзя, слишком мало информации. Но предполагаю, что нет.
Все понятно. Господа, я приглашаю вас задавать вопросы, дела семейные, все, что связано с разводом, с семьей. Звоните, пишите, потому что вы начнете это делать минут через 15-20, и начнется пробка большая. Можете задавать свои вопросы на любые семейные темы. По поводу пенсии мы можем... говорить.
О пенсии, к сожалению, не моя специализация, там очень много нюансов, менялось законодательство неоднократно последний раз.
Нет, тут вопрос очень такой легкий.
Давайте попробуем.
Дело в том, что пишет, насколько я понимаю, пишет не пенсионерка, а ее родственник какой-то, что бабушка не хочет получать пенсию на карточку. И вот уже ее принуждают к этому около 5 лет. Она отказывается. 5 лет ей эту пенсию носит почтальон. Но постоянно пишут письма, звонки происходят, что почему вы не хотите, уговоры. Но она ни в какую не хочет. Говорит, дайте дожить, не хочу я ваши карточки, банкоматы и прочую ерунду. Вопрос вот как звучит. Есть ли какие-то рычаги давления у пенсионного фонда? Я не понимаю, что это такое, собес? Нет, собеса уже не существует. На эту бабушку они могут как-то на нее повлиять, что прекратить ей платить пенсию, если она не получит карточку?
Вопрос понятен. В настоящий момент таких механизмов, слава богу, нет. Человек имеет право выбирать, в какой форме он хочет получать пенсию, в наличной либо в безналичной. Конечно, да, существует общий тренд перевода на безналичные расчеты, поэтому и шлют письма, но на эти письма можно просто не реагировать или дальше продолжать получать пенсию в удобной для вас форме, в том числе в наличной.
Риторический вопрос от 940-го нашего слушателя Кирилла. Недавно прошла информация, что Госдума предлагает удалить такое направление, как не судебные приставы. Он, короче, тут опечатался очень много. Кто выбивает долги? Коллекторы. Вот, он написал судебные приставы. Удалить такую функцию, как коллекторы, выбивающие долги. Что вы скажете по этому поводу? Реально вообще в нашем государстве остаться без коллекторов? Потому что банки сами не справятся с этой функцией.
Ну, я, конечно, люблю риторические вопросы, особенно все, что касается возможных изменений законодательства, работы Государственной Думы, очень мы ее любим, и различные инициативы. На мой взгляд, да, если отталкиваться от себя, от практики, как это работает, ну, я считаю, что коллекторы, наверное, излишняя структура, вполне достаточно службы судебных приставов, потому что вопрос... Взыскание задолженности – это вопрос болезненный, он должен быть регламентирован, он должен быть каким-то образом быть подконтролен государству, да, чтобы не было злоупотреблений. Но я бы не отдавал, все-таки чувствительная сфера, я бы не отдавал ее в частные руки.
А коллекторы – это частное все?
Да, коллекторы – это частная организация.
Ну, а как судебные приставы будут действовать? Они же не могут ходить по квартирам, там, и у них нет столько времени и там проводить беседы. Просто и коллекторы сейчас не имеют права давить, угрожать, как это было еще лет 10 назад. Сколько историй мы слышали, видели, что и писали на дверях там, отдай долг, развешивали листовки, должник или должница и так далее, угрожали. Вот у нас в эфире была дама, я помню, но это давно уже было, говорила, что угрожали не ей лично, а ее маме, ее сыну, маленькому ребенку.
Ну, Максим, смотрите, здесь история заключается в чем? Служба судебных приставов – это все-таки государственная структура. Угу. Есть четкий регламент. У них есть, кстати говоря, полномочия, в том числе и выходить на адрес, и описывать имущество, да, ну и другим образом воздействовать на должников. Коллекторы все-таки структура частная, да, и неизвестно, кто туда идет, проверяются ли эти люди при приеме на работу, как они будут работать, над ними нет... структуры начальства, да, их действия, ну, практически бесконтрольны. Закон, да, закон действительно достаточно жестко регламентирует их деятельность, но вот контроль за соблюдением, вот это уже слабое место как раз коллекторских организаций.
Жорик вдогонку пишет, пусть кому попало не дают кредиты, а жуликов для выколачивания найдут. Без комментариев.
Риторический вопрос.
Да, Александр.
Риторический вопрос с ответом.
Да. У меня мама получает пенсию, ей ее приносит почтальон, никто никаких вопросов не задавал. Город Орел. Ну, Александр, наш слушатель, кто написал про бабушку, вроде из Москвы по номеру судя. В городе Орле, может быть, такого нету.
Ну, видите, это же субъективное. Кому-то вот приносят письма с предложением, да, перейти на безналичную форму расчета. Кто-то на них просто не реагирует, а кто-то принимает близко к сердцу, начинает волноваться, переживать, что, не дай бог, сейчас заберут наличные, перейдут на карточку. С карточками это все очень непонятно, особенно
или
для людей в возрасте.
Да.
Опять же, с карточки легко деньги уходят телефонным различным мошенникам. Люди боятся. Это можно понять.
Еще вопрос, но он такой тоже очень какой-то странноватый, но спрошу все-таки.
Философский?
Ну, типа того.
Давайте.
Человек должен банку, у него нету ни квартиры, ни машины, ни вкладов. Зарплату он получает на... Какой-то, ну, короче, в серую, наверное, он написал. Mm-hmm. Ну да, в серую. Судебные приставы не могут найти, что описать, что забрать. Как будут дальше действовать судебные приставы? Могут мне в таком случае простить долг, если у меня ничего нету? Не заберут же они последние мои, ну, он пишет, трусы там и так далее.
Ну, белье-то наверняка они заберут. Мне нравится, Макс, этот философский вопрос. Человек должен банку.
Да.
Хорошее начало. В этом случае эта ситуация регламентирована.
Но а он
законом.
Добавляет, что отдать он не может. Он говорит, с удовольствием бы отдал, жил спокойно, но пока физически и финансово он не может этого сделать, и морально
сейчас,
тем более.
Сейчас объясню, как развивается эта ситуация с точки зрения закона. А поскольку уже долг просужен, да, есть судебные приставы, насколько я понимаю, в этой ситуации включены, они действуют на основании закона. Закона об исполнительном производстве. В этом законе есть статья 46, которая как раз вот такой случай предусматривает, что если у должника абсолютно нет имущества и взыскание невозможно, а пристав оканчивает исполнительное производство, составляет акт, что у должника, извините, нет абсолютно ничего, и возвращает исполнительный лист взыскателю, в данном случае банку. Ну и банка после такого возврата есть еще 3 года для предъявления этого исполнительного листа вновь. Если он не предъявит, ну, соответственно, долг можно будет считать, что прощен. Либо в этой ситуации, в зависимости от суммы долга, если свыше 500 тысяч рублей, ну, можно, наверное, говорить о возможном инициировании процедуры банкротства физического лица.
500 тысяч, это значит, если есть 500 тысяч, то можно начать или...
Задолженность.
Я понимаю, или до 500 тысяч.
Свыше.
Свыше, тогда свыше можно банкротство.
До 500 это внесудебное банкротство через МФЦ, но там свои нюансы. С долгом к банку это все-таки судебное банкротство.
Понятно. Так, еще... А, нет, у нас вот есть звонок. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я звоню из Москвы. Раньше я получала пенсию, ну, на Сбербанк. А потом уже, когда на пенсию ушла, и чувствую, что мне тяжело будет туда ходить, нужно было заключить договор с почтой, и пошла, заключила договор с субсидией, и мне и пенсию, и субсидию, и все в одном почтальон приносит.
Ну, прекрасно, мы вас поздравляем, правильно
это,
сделали.
Это то, о чем мы говорим, что это ваше личное право выбирать.
Вы имеете право это сделать, да.
Вы поделились своим опытом со слушателями.
Спасибо большое за звонок, держитесь.
Спасибо.
Сколько можно денег получить по договору ренты в рамках закона? Вы понимаете, о чем речь?
Да.
Мурзик пишет.
Да, ну, это условия договора ренты как раз обсуждается сторонами, и как стороны договорятся. Речь, видимо, идет о ежемесячном платеже по договору ренты. А как договоритесь?
Ну, какая-то есть...
Нет, закон не регламентирует.
Ну, что, например, этот, кто хочет оформлять ренту, говорит, я хочу 1 000 000, а второй говорит, а я дам 100.
Значит, они не договорились, и договор не заключается.
Ну, а если они сойдут... по закону потолка нет.
Нет, потолка точно нет.
Угу. А водопроводчик, вы прислали ссылку и просите это прокомментировать. Это невозможно, ссылка неактивна. А мы ее не можем посмотреть вот в телеграм-канале нашем, радио говорит МСК в одно слово. Поэтому каким-то образом или текст скопируйте и пришлите. Пока вам помочь не можем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 888 88 94 8 и говорит МСК-бот. Это наш телеграм как раз канал. Вопросы присылайте, звоните. С женой прожили 30 лет. Значит, выяснилось, что у супруги есть квартира, которая была ей подарена ее бабушкой, но она в наследство не вступала, потому что у бабушки была одна только родственница, она говорит. Об этом мы узнали буквально год назад. На данный момент я знаю, что наследование или подарки не нажитое имущество, верно?
Общим имуществом супругов не является.
Но дело в том, что есть дети у них, могут ли они претендовать на эту квартиру супруги, которая не только ее?
Ну, если вопрос в порядке наследования, конечно, да. Как наследники, в первую очередь, при отсутствии завещания.
Ну, я понял, о чем он пишет, наш слушатель Николай, что если она уходит, супруга, то наследникам на эту квартиру, вот у них есть сейчас своя квартира, а есть и квартира жены, а наследникам той второй квартиры могут быть только дети, муж не может наследовать.
После расторжения брака нет.
Нет, а если она в браке умрет?
Тогда он будет наследником, также наследником в первой очереди, как и дети.
Даже невзирая на то, что она, это ее только квартира, и это подарок от бабушки.
Наследственные права у него будут на эту квартиру. А право на раздел в порядке общего имущества супругов нет. А наследственные, да, если они состоят в браке.
Все ясно. Пожалуйста, Николай, вот вам ответ. Алексей пишет: здравствуйте. Был женат, есть ребенок, развелись, плачу алименты, как положено. При продаже квартиры буду ли я облагаться налогом под алимент? Боже мой, господа, как вы пишете, по алиментам 25%. Собственность была куплена после развода, соответственно, не нажита в браке. Вы поняли, о чем речь?
Да, я понял, о чем
речь. Без запятых вообще.
О чем идет речь, я сейчас объясню. Да, действительно, когда вы продаете квартиру, у вас образуется доход. И по судебному приказу у вас четко написано, что облагается алименты 1/4, насколько я услышал, от всех видов дохода. Но существует перечень видов дохода, с которых удерживаются алименты, утвержденные правительством Российской Федерации. И доходы от продажи квартиры в этот перечень не входят. То есть, по общему правилу, нет, вам алименты с продажи квартиры платить не надо, но, опять же, за одним исключением. Если вдруг вы предприниматель и ваша деятельность предусматривает куплю-продажу квартиры и получение прибыли, вот в этом случае, да, вы заплатите 25%. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Ну, я надеюсь, тоже. Большое сообщение, мне кажется, это прям из какого-то материала взято. Значит, Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, освобождает граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит. Мы это знаем об этом?
Нет.
А закон от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
Не могу прокомментировать. Мы не в материале, простите.
Не в курсе. Да. Извините, пожалуйста, наш уважаемый слушатель, пока невозможно это прокомментировать. Хорошо, идем дальше. Опять про развод вопрос. Так, когда была свадьба, значит, были две квартиры, одна моя, одна супруги. Уже поженившись и будучи в браке, мы купили одну общую квартиру, но оставили эти две. Супруга свою квартиру продала, вложила деньги в ремонт общей нашей квартиры. А сейчас мы разводимся. Имеет ли она право на те деньги, которые вложила в ремонт? Каким-то образом должен ли я их ей выплачивать? Василий Семенович пишет.
По общему правилу нет, потому что... деньги, которые супруга вложила, это расходы. Эти расходы произведены, и расходы при расторжении брака не делятся. Конечно, здесь возникает вопрос там, по применению 37-й статьи Семейного кодекса, что если были вложены денежные средства в...
общие.
Да, но опять же, они были, они были вложены в, и так уже в общую квартиру,
да.
Поэтому...
Ну... Но она может отодрать обои, забрать ковры, люстры, нет?
Ну, конечно, может, но такие действия запрещены уголовным уже кодексом, статья 330-я, самоуправство.
По согласию с сторон, почему нет-то?
Муж скажет... Я предполагаю, что такого согласия не будет.
Не будет.
Ну, кто бы согласился.
Короче, он, получается, что они 50 на 50 делят квартиру общую, и за ремонт она ничего не получает.
Ну, поскольку ремонт она, очевидно, производила добровольно...
Ну, наверное. Он говорит, чеки сохранили, она сохранила чеки за ремонт.
Ну, чеки подтвердят только стоимость этого ремонта, но не условия, на которых этот ремонт был сделан. То есть, находясь в браке, она абсолютно добровольно потратила свои личные денежные средства от продажи предыдущей своей квартиры на ремонт общий. Но деньги эти потрачены. Квартира, в которую эти деньги вложены, она и так уже общая. По большому счету, но стоимость этой квартиры наверняка возросла. То есть квартира без ремонта стоила дешевле. Ну и стоимость понятно. Доли тоже возросла. Вот это максимум, наверное, на что супруга может рассчитывать.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Юрий. Я звоню по такому вопросу. Несколько месяцев назад звонил и разговаривал с вами. У меня был вопрос, как узнать со собственников в коммунальной квартире.
Так, и как узнали?
Вот я решил дать этот вопрос. Но единственное, смотрите, делюсь, я узнал фамилию, имя, отчество всех владельцев и год рождения. Соответственно, жилье, адрес прописки не указан.
Так а как вы узнали-то, через кого?
Смотрите, рассказываю. Я позвонил, сначала пришел в МФЦ, меня, грубо говоря, завернули. Я позвонил в Росреестр с октября месяца 24 года. У них появился пункт, галочка, являюсь на основании того, что являюсь собственником. То есть я принес документ, удостоверяющий, что я... сначала я в реестре получил кадастровый номер этих двух комнат моих соседей. Пришел в МФЦ, написал заявление, что хочу получить выписку из ЕГРН, но, к сожалению, это платно. И на основании данных моей собственности комнаты, кадастра, они сделали заявление, и там надо ставить в пункте 9, если я не ошибаюсь, галочка, получить данные на основании то, что я являюсь со собственником. И я получил эти данные.
Ну, прекрасно, мы вас поздравляем.
Ну, я так вот делюсь.
Прекрасно,
спасибо, что Юрий. Делитесь. А вы не поделитесь еще, вот разрешите, с какой целью вы запрашивали эти данные? Что
там
вы хотите сделать?
Там коммунальная квартира.
Продать да. хочу.
А, вы хотите их известить?
Комнату, да,
я понял.
Известить,
а соседей нету. Угу. А найти куда? Нельзя. Не могли найти. Спасибо большое, удачи вам, чтобы вся ваша операция сложилась. У нас слушатели иногда звонят в другие программы, mm-hmm. например, другим адвокатам, просят совета. И вот мы с Еленой Есениной это обсуждали вроде бы. И она дала совет, вот куда туда обратиться. Кое-что еще там я что-то советовал. И вот он сейчас прошло, ну, это уже месяца два вроде бы прошло. Сейчас вот это...
Это история с продолжением.
Да. Мы просим иногда звоните, расскажите, ну,
да,
чем кончилась история. Да, как это было, чтобы остальным, ну, тоже знать. Добрый день.
Здравствуйте. Я вот хотела задать вопрос по поводу вот цифровых денег. Я получаю сейчас деньги наличными. И 9 сентября при получении карточки «Москвича» новой, последний день, как говорится, обмена, меня принудили написать заявление на согласие цифрового рубля. Вот как мне, что сделать, чтобы отозвать? И можно ли отозвать свое согласие?
Подождите, которое... а кто вас принудил это сделать? Принудил?
Ну, это мои документы там вот получаешь, когда вот подпишите заявление.
В МФЦ?
Да. То есть вот карточка «Москвича» меняется там в течение какого-то периода, я пользуюсь, потом продление. И вот когда я пришла последний день, потому что так сделали, что я несколько раз приходил, мне позже приходить не готова, последний день прихожу. Мне дали, вот согласие подпишите вот эту вот бумагу, я ее подписала. Но я хочу это отозвать.
Мы поняли, сейчас, секундочку, а Николай, а цифровой рубль это как... Подождите, объясните, цифровой рубль это как получать деньги на карту или это
нет.
какой-то другой
цифровой? Нет, это не безналично.
Это новая система.
Да, это третья форма расчета.
Человеку.
Я понял. Ну и вы хотите отозвать?
Да, я хочу отозвать.
Николай,
там же, там же,
согласие с этим
вот
делом.
Ровно там же, где вы это согласие давали, ровно там же вы его и отзываете в письменном виде.
Вам надо прийти туда же, да, и написать заявление, что вы не согласны и хотите отозвать.
Да, и вернуться либо на наличную, либо безналичную форму расчетов, без цифрового рубля.
Благодарю вас.
Пожалуйста, не за что. Пока не за что. Николай, приготовьтесь. Прям «Войну и мир» прислали.
Так.
Две комнаты из трех были приватизированы в 2009-м. Доли были разделены между мной, сестрой и несовершеннолетнюю, на тот момент, дочь моей сестры. К сожалению, сравнительно недавно узнали, что за несовершеннолетнего можно было написать отказ от участия в приватизации. Мой сын, ровесник моей племянницы, тоже мог бы получить свою долю в этих двух комнатах, если бы в 2009 году не был прописан в бараке с мамой, моей женой, в ожидании расселения барака с целью получения большей площади по сравнению с тем, если бы она одна была прописана в бараке. Сейчас, спустя 16 лет, встал вопрос, как дешевле для нас с сестрой сделать так, чтобы разделить долю ее дочери между нами, тем самым хотим прийти к справедливому логичному концу, раздел двух комнат поровну, по 1/2 доли. Либо племянница дарит свою долю нам с сестрой поровну, либо продает нам с сестрой поровну. Так. Ответ на этот необычный и очень долгий вопрос Николай Кошман даст нам сразу же после новостей. Наш народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вы помните предыдущий вопрос от Александра Двинянинова?
Конечно, я помню этот вопрос, и запомнить его было не так сложно, потому что вся вот эта подводка, длинная история, не имеет никакого отношения к сути вопроса. Отвечаю. Если у вас стоит вопрос, как максимально выгодно переписать долю племянницы между братом и сестрой, выгоднее сделать дарением, но двумя. Сначала племянница дарит свою долю своей маме, как близкие родственники, они освобождаются от налогообложения. Mm. А дальше уже сестра дарит брату, и так же, как близкий родственник, но уже одну вторую, тоже не облагается налогом.
Все.
Если, я уточню, если племянница сразу свою долю разделит на одну вторую маме, и на одну вторую брату, мама, дядя, да. Вот здесь дядя заплатит налог. А если сначала маме, угу. А потом мама дарит своему брату, тогда налогообложения не возникнет.
Все понятно. Пожалуйста, написал большое спасибо, пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Да.
Вы в эфире, говорите.
Александр, Москва. У меня к вам такой вопрос. Отец умер в 11 году. Вот, и буквально недавно стало известно, что у него был вклад в банке. И что мне делать, чтобы этот вклад получить?
А вы в наследство вступали?
Нет, нет, я не вступал, потому что, ну, не было ничего абсолютно, то есть...
Угу. Ну, в смысле, ни квартиры, ни машины?
Нет, 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 это все я купил родителям, они жили там, все это. Угу. Это принадлежало мне. А вот вклад остался незамеченным, скажем так.
А можно уточнить вопрос, а как вы обнаружили, что этот вклад есть?
Я просто отца документы вот перебирал буквально недавно и увидел в книжку, в которой была указана сумма.
Угу. А я здесь вижу два варианта действий. Да? Первое – это обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства, да, и вступить в наследство в этот вклад. Но у вас должны быть... уважительные причины, да, почему вы пропустили этот срок. Практика здесь довольно-таки тяжелая, и с 2011 года, ну, наверное, будет очень сложно доказать уважительность этих причин, да.
То есть... Нет, ну почему? Не знал. Ну, как... Не было наследства, не знал из-за того, что никто не информировал завещание, и не было написано.
Разве это я не... и говорю о том, что не было известно о том, что есть какое-то наследство, но, опять же, я уточнил. То есть это было в документах. То есть при должной степени заботливости и осмотрительности это можно было найти. Это оценочная категория. Вот как судья конкретно решит, уважительна эта причина или нет, да, так и состоится решение.
А вы в документах своих родителей просматриваете, есть у них вклады или нет?
Закон содержит такие понятия, как разумная степень заботливости и осмотрительности.
Ну, понятно.
Но второй еще вариант, наверное, более перспективный, как мне кажется, это попробовать взыскать эти денежные средства как, ну, может быть, неосновательное обогащение или попробовать найти какой-то иной механизм, не через восстановление срока на принятие наследства пропущенного.
А денег-то много?
Нет, денег немного, но просто они есть, я думал, что...
Нужно. Просто там за это же платить?
Ну, конечно.
100 тысяч, да. Меня еще интересует, там же какие-то сумасшедшие пошлины эти, если в суд...
В том-то и дело, в суде... Обращение в суд сейчас стоит, ну, пошлины повысились с этого года, поэтому...
Все значительно подорожало, это правда.
Но вот 100 тысяч лежит...
Нет смысла, да,
имеет смысл?
На 100 тысяч госпошлина будет не очень большая, вот... При обращении в суд с иском на 1 миллион госпошлина 25 тысяч рублей.
Хорошо, я понял.
Но здесь будет как бы небольшая сумма, поэтому попробуйте через суд это восстановить.
На 100 тысяч, если мне не изменяет память, порядка 4 или 5 тысяч госпошлина.
Это по новым судьям?
Это по новым ценам. По новым.
Попробуйте, потом позвоните, расскажите, хорошо?
Обязательно. Спасибо вам большое, до свидания.
Пожалуйста, до свидания. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Алло, здравствуйте, да. Максим.
Здравствуйте,
Николай.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У моего супруга была кредитная карта, и он как бы, ну, невнимательно так отнесся, без должного внимания. У него образовалась на ней задолженность. И эти деньги в 2021 году банк списал вместе со всеми там процентами. Получилось около 11 тысяч рублей. И вот сейчас, буквально несколько дней назад, на госуслуги его приходит письмо от судебных приставов, и что он должен 11 тысяч рублей. И указана вот эта задолженность. Написано, что нужно ее погасить в течение 5 дней. Мы обратились в Тинькофф банк. В банке нам прислали бумагу, что задолженности на данный момент нет. Мы написали письмо, а также обращение через его портал госуслуг в судебному приставу, что и приложили вот эту вот бумагу, что задолженности нет. Но нам пришел вот сейчас ответ, что уведомление. Заявление не может быть рассмотрено, так как для данного типа заявления требуется подтверждение полномочий заявителя. А на основании указанных в нем сведений подтвердить их невозможно. Вы не могли бы подсказать, какие наши действия?
Так, а давайте уточним. Вы подавали обращение в службу судебных приставов, ввели там номер исполнительного производства с аккаунта супруга, верно?
Да, да, все верно, да. Так. И там все это было написано, и у него подтвержденная учетная запись.
Ну, тогда это очень странная история. Возможно, произошла какая-то ошибка, либо накладка, либо непонимание. Нет, это сейчас... Действует хороший порядок, очень удобный, чтобы не стоять в очередях. Да, в отделах судебных приставов можно обратиться напрямую через госуслуги. Ну, в таком случае я вам рекомендую, наверное, все-таки записаться на личный прием, да, по вторникам, по четвергам он действует, к старшему судебному приставу этого подразделения, распечатать с портала госуслуг вот те заявления и те ответы и выяснить эту ситуацию все-таки. Потому что если вы этого не сделаете оперативно, ну, у вас эти деньги спишут со счетов, если они есть. И возвращать их будет уже гораздо сложнее. Там более забюрократизированный процесс.
Понятно. Ну,
а я то, что... уточнить... Подождите, подождите. А то, что вы платили в прошлый раз этот долг, у вас остались какие-то документы?
Ну, вот в том-то и дело, что сама кредитная карта уже давно закрыта. Это было все в 2021 году. И деньги были списаны автоматически. И
а банк
ничего
какой?
Не сохранил.
Банк какой?
Тинькофф.
Ну, так запросите у Тинькофф.
Они дали справку. Банк дал справку. А позвольте еще уточнить. У вас деньги списаны, ну, судя по сумме, точнее, возбуждено исполнительное производство на основании судебного приказа?
Это я не могу сказать.
А вы посмотрите, сейчас. Вот у вас есть постановление о возбуждении исполнительного производства. В шапочке должно быть написано, что судебный пристав такой-то. Рассмотрев, и вот должно быть написано, что? Скорее всего, что судебный приказ такого-то судебного участка, такого-то мирового судьи, такой-то даты и номер его. А вы попробуйте отменить этот судебный приказ, возможно, это окажется эффективнее.
А как отменить?
А судебный приказ отменяется в заявительном порядке. То есть нужно обратиться на этот судебный участок, прийти лично с паспортом, ну, взять там пару листов бумаги, ручку, и там есть образцы, и написать возражение на судебный приказ, что я такой-то возражаю против исполнения вот этого судебного приказа, да, и прошу его отменить.
Вы услышали?
Да, спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо, держитесь. Всего доброго. Всего доброго. Я не хочу оставлять квартиру своим родственникам. Пусть лучше средства с продажи пойдут в фонд ветеранов или СВО. Как мне это сделать?
Завещать. Завещать эту квартиру тому, кому вы хотите, чтобы пошли денежные средства от нее. Но завещать можно только квартиру, а не обязанность ее продать, да, и куда-то там деньги вложить. Потому что квартира составит наследственную массу. Либо вы можете ее продать при жизни и пожертвовать деньги.
А самому?
Ну, куда? Возможно, оставить какую-то часть денежных средств, чтобы куда-нибудь уехать, как вариант.
Единственное, вы, Александр, помните, что если у вас среди родственников есть, пенсионеры, то...
Имеющие право на обязательную долю в наследство.
Или несовершеннолетние, то все равно из этой суммы будет этим людям выплачено.
Выделено.
Выделено.
Да, и еще нетрудоспособные иждивенцы туда же.
Ну вот. Так что думайте, как вам поступить. Добрый день.
Добрый день. У меня два вопроса. Первый, он связан с оформлением наследства, а второй вопрос связан с купли-продажей жилья в коммунальной квартире. Первый вопрос. Имеет ли наследодатель право оформить свое завещание, ну, наследникам по закону в первую очередь, находясь в стране проживания за границей этих родственников или нет? Это первый вопрос.
Ой, нет, подождите, еще раз. Давайте вопрос еще раз уточним. Мы с Николаем не совсем поняли.
Так, у нас все действующие лица граждане Российской Федерации, начнем с этого.
Уточняю, давайте я уточняю. Значит, наследники, в первую очередь, находятся за границей, постоянно проживают давно.
Так. Они граждане вот, России? Они России граждане?
Нет, они там гражданство уже обрели той страны.
Так, дальше.
Я не знаю, осталось ли у них при этом гражданство России, не могу сказать.
Так, дальше.
Потому что у них есть гражданство той страны, где они давно постоянно живут, у них есть.
Мы поняли, дальше.
Да, значит, и может ли вот, Россия проживающий наследодатель им, наследник, в первую очередь, оформить заявление, то есть как бы ну, наследство оформить в их стране проживания или нет? Или только нужно в стране проживания наследодателя оформить это замечательное распоряжение?
Короче, да, отвечаю. Если наследодатель гражданин Российской Федерации и имущество находится на территории Российской Федерации, соответственно, завещание оформляется на территории в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Короче,
но наследники должны будут приехать. Сюда,
Наследодатель должен завещание написать у нотариуса в России. Если он гражданин России, он гражданин России?
Да, да.
Да, он только здесь дома написать.
И имущество в России.
И имущество, да, в России.
Имущество в России, да, да, да. То есть он, у него нет права написать замечательное распоряжение в стране, где же проживает его, значит, наследники.
А зачем он что, хочет туда поехать и там написать?
Да, нет, ну да, я просто спрашиваю, имеет ли право или нет.
Нет, ну он...
А где вы там найдете нотариуса? Нет, вы, конечно, можете обратиться в консульство, да, но это усложняет процесс.
Нет, зачем? Слушайте, мы поняли,
Поясните, усложняет процесс или нельзя? Вы мне поясните это.
Можно.
Можно, смотря что понял. За страна. Теперь... В консульстве можно, в посольстве можно.
Понял. Значит, второй вопрос. Вопрос, связанный с купли-продажей жилья в коммунальной квартире. Дело в том, что вот человек, сосед, он не имеет, получается, по нынешним правовым нормам, узнать данные соседа, которому он предлагает, допустим, должен предложить жилье. В МФЦ человек этот попытался узнать данные, ему не дали, сказали, что не имеет права. А когда он проконсультировался в нотариальной палате городской, ему сказали, что нет права узнать эти данные, потому что без личных данных, только фамилия и отчество, без паспортных данных, без других личных данных. Все-таки право такое остается. Вот мне поясните, право все-таки остается узнать, кто значит, зарегистрирован в соседней комнате,
Мы поняли вопрос.
Да, в первой половине эфира как раз у нас звонил Юрий, который рассказал полностью схему, каким образом он эти данные получил через МФЦ, через заявление с указанием того, что он является сособственником. Он получил данные, то есть фамилию, имя, отчество, тех лиц, которым принадлежат оставшиеся комнаты. Да.
Единственное, там адрес право не напишут, есть. Где они... Да, право есть, идите в МФЦ и пишите, что я сособственник этой квартиры и имею право получить эти данные.
Нет, у меня-то, я понял ответ, но я же уточнил, вот имеет ли в принципе право посторонний человек...
Посторонний нет. Нет.
Данные закрыты для посторонних.
Я вот не могу пойти.
Если говорю, в нотариальной палате пояснили, что имеют право без указаний личных персональных данных, только фамилия, ну вот что собственника,
так,
без
других данных. Пожалуйста, вы уверены, что в этой палате вам сказали именно так? Это первый вопрос. Во-вторых, вам говорит именно сейчас так, адвокат, да. Вы звоните, послушайте меня.
Был диалог, беседа была.
Это с вами лично?
Абсолютно точно, Николай,
да. С вами лично это вы были там в палате?
Да, я пошел.
И вам сказали, что посторонний человек, нотариус сказал, посторонний человек имеет право узнать данные своего соседа, где он живет, как, где родился и так далее, да?
Да, нет.
Это невозможно.
Консультант именно нотариальной палаты мне сказала, что фамилия и имя этого собственника можно узнать, даже, значит, если он не в коммунальной квартире, кроме других персональных данных.
Ну вот так пойдите обратно в эту палату и спросите, как можно узнать? Скажите, пожалуйста, через какие каналы я могу это узнать? А потом позвоните нам и расскажите. Нам будет страшно интересно.
МФЦ, через МФЦ.
Через МФЦ.
Николай.
Ну, я прокомментирую эту ситуацию. А данные в едином государственном реестре недвижимости закрыты. Получить их, кроме собственника, можно только в прямо предусмотренных законом случаях. То есть, ну, по запросу, понятно, суда, правоохранительных органов и прочих. А, либо супруг, да, при разделе имущества, когда квартира оформлена на одного из супругов, да, а второй не в реестре, а также соседи. Все, этот перечень закрыт.
Вы поняли? Вам ответ. Если вам недостаточно, идите еще раз в палату.
Спасибо. Пожалуйста. Ответ я понял.
Пожалуйста, все. Действуйте, ищите. Так, еще, значит, вопрос. Мы успеваем, да, есть время. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Гуля, я из Москвы. У меня вот такой вопрос. Мне на электронную почту пришло извещение из Сбербанка, что чтобы защитить себя от электронных мошенников, ну, чтобы не было никаких ненужных онлайн-переводов с ваших счетов, идите в МФЦ, пишите заявление, чтобы только при очном вашем участии это все было возможно. Я пошла в МФЦ, и мне сказали, что у нас только все в электронном виде, никаких мы заявлений не принимаем, и вообще это все только на стадии разработки. Вот я бы хотела узнать ваше мнение, как вы к этому относитесь вообще. Вот, то есть мне приходит сначала на электронную почту, как это называется-то, ну, не реклама, а объявление вот от Сбербанка. А, говорят, идите спокойно, все там пишите в МФЦ. А в МФЦ говорят, это только все
разрабатывается. А вы уже повторяетесь. Вы уверены, что именно от Сбербанка вам пришло такое письмо? Это очень какая-то странная история. Проверьте, пожалуйста, адрес отправителя. С какого адреса электронной почты вам это письмо пришло? Вы не проверяли?
Нет, ну там просто, если вы, чтобы защитить себя от мошенников, вот мы вас там, пункты несколько, вот вы можете, значит, в МФЦ оформить заявление, чтобы только при вашем личном участии.
Да, мы это уже поняли, такая процедура есть, самозапрет на кредиты, это делается... Да. Это делается на сайте госуслуг.
Либо в приложении.
Либо в приложении. Ходить, правда, никуда не надо. В МФЦ тоже уже так не делают и не принимают заявления. А то, что вам пришло это письмо, и то, что написали, сходите в МФЦ, ну, я не знаю, позвоните в Сбербанк и узнайте, за почему. У вас в Сбербанке есть карты?
Да.
Ну так позвоните по у них горячий телефон и скажите, пришло такое письмо, как вы прокомментируете? И вы даже можете сделать заявку, узнать, присылали вам или нет. У них, может быть, это рассылка старая, когда делали это еще там только-только начинали. Может же такое быть, когда надо было ходить в МФЦ?
Может быть. Я вообще рекомендую с осторожностью относиться к электронным письмам и проверять все-таки адрес отправителя, потому что мошенники зачастую маскируются под официальные какие-то лица и организации.
Хорошо.
Спасибо. Попробуйте позвонить в Сбербанк, это первое, вот, выяснить. А второе, если вы боитесь, правда, что за вас возьмут кредит, просто сделайте это на сайте госуслуг или в приложении.
Ну, просто там была такая запись, вот, что заявление в окошко подаете, я мирно пошла, мне сказали вообще никаких заявлений, и вообще это еще только на стадии.
Ну, вы кому верите, письму неизвестно от кого, или человеку, который... Вы в МФЦ точно пришли?
Да, в МФЦ.
Ну, тогда... Ну, все, тогда кому вы верите больше? Решайте сами, это ваше право. Удачи, спасибо. А Дмитрий спрашивает, он, получается, из коммунальной квартиры может узнать информацию о собственнике?
Да. То есть, если человек... Это не обязательно коммунальная квартира, может быть, и обычная квартира, может быть, какой-то другой объект недвижимости, но главное, когда там долевая собственность и несколько лиц владеют одним объектом недвижимости. Тогда один из них может запросить и получить информацию об остальных.
Все, чудесно. Друзья, спасибо большое, что задавали свои вопросы. На сегодня мы исчерпали лимит времени, на все ответили. Николай, спасибо большое. До следующей
Максим,
встречи.
Максим, большое спасибо вам и большое спасибо нашим слушателям за эти вопросы.
Николай Кошман сегодня был нашим народным адвокатом. У нас сейчас спецпроект «Киноафиша». Далее новости. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами. Пока.
Доброго дня.